достаточно большое количество времени. Я участвовала в ее группе «Дочь царя», которая посвящена соблюдению Тората Мишпаха. Есть большая группа, которую Тамар организовала, я в ней давала уроки. В общем, действительно женщина, которая делает очень-очень много для еврейского народа и действительно достойна очень-очень большого уважения. Мы начнем с вопроса вообще, почему, что является на самом деле самым главным чудом Хануки, потому что мы сейчас, наш урок, он как бы ханукальный. Когда мы говорим молитву «Аля Нисин», да, когда мы говорим молитву про чудеса, мы все время там упоминаем о том, что маленькое количество воинов, оно защитило большое, что небольшое количество праведников смогли справиться с большим количеством злодеев. То есть на самом деле как будто бы в молитве дается, делается акцент именно на воинские доблести Хашмонаим. Но при этом та вещь, которую мы реально делаем, то, что в наших действиях мы наиболее освящаем, посвящаем, то, что является символом Хануки, это именно ханукальные свечи. Есть, был такой большой американский раввин, его звали Авигдор Миллер, у него есть книги, которые называются «Турат Авигдор». У него есть, посвящены они, в основном у него много всяких комментариев на недельные главы. В том числе у него есть тоже посвященные праздникам. И он там пишет, что на самом деле самым большим чудом и самым важным событием, которое было, это было именно чудо горшочка с маслом. Нам это очень странно. Почему? Как бы, конечно, это очень особенно, что масло горело 7 дней. Но на самом деле, когда они нашли этот горшочек, и когда они один день смогли зажечь минору в храме, потом, если бы они не могли найти, через 7 дней они бы успели сделать новое масло, снова зажгли бы минору, что в конце концов бы изменилось. Они очистили весь храм, они весь его полностью осветили снова. Да, греки были изгнаны с территории Иудеи, они смогли снова соблюдать заповеди. Было столько как бы замечательных вещей, которые тоже шли в разрез с природой, которые как бы нельзя было объяснить, как такое могло получиться. Почему акцент делается именно вот на этот горшочек с маслом, который горел столько времени? Что на самом деле этот горшочек с маслом символизировал в глазах евреев? Он символизировал очень важную вещь, он символизировал возвращение шхины, божественного присутствия в их среду. Потому что очень многих чудес, которые были в первом храме, во время второго храма уже не было. И перестало быть пророчество. И присутствие Всевышнего, оно стало отдаляться, оно стало гораздо менее ощутимым. После того, как вот эти вот чудеса в храме прекратились, евреи стали гораздо меньше ощущать вот это вот присутствие. Теперь, что является самым главным условием присутствия Всевышнего в этом мире? Единство. Вот то, что Тамар тоже сказала, что все ханукальные свечи должны гореть вместе. Единство еврейского народа – это то, что приводит присутствие Всевышнего в этом мире из-за того, что, как мы помним, была беспричинная ненависть, то, что был раскол в еврейском народе, присутствие Всевышнего в этом мире прекратилось, что в результате потом, в конечном итоге, привело даже к разрушению храма. Теперь каким образом они увидели, они поняли, что Всевышний возвратился среди них быть? Именно благодаря вот этому чуду. Сам факт, что минора горела – все время, не гаснув. Потому что это была одна из... То, что западная свеча в миноре горела и не гасла до следующего дня, когда Коэн приходил и снова зажигал минору, да, храмовый светильник. Это было одно из чудес, которое существовало в первом храме, и оно перестало существовать во втором. Это был символ, один из символов доказательств, ощутимых доказательств божественного присутствия среди евреев. Когда он исчез, люди понимали, что Всевышний в какой-то мере их покинул. Когда горшочек с маслом горел все 7 дней, это показало нам, показало евреям в то время, что Всевышний вернулся к нам, Всевышний простил нас и вернулся к нам. Что привело к тому, что божественное присутствие вернулось. Ведь единства в еврейском народе по-прежнему не было, и грехи, которые были до этого, они по-прежнему были. Что привело самоотверженность еврейского народа? В то время, когда греки запретили соблюдать заповеди, было достаточно большое количество людей, которые продолжали соблюдать заповедь, при этом они рисковали смертной казнью. На каждом шагу они рисковали снова и снова погибнуть, причем погибнуть в совершенно страшных мучениях. Например, в книге Хашмонаим есть такая книга, да, которую написали семья Хашмонаим, которая является как бы историческим источником того, что происходило в те времена. Там есть описание совершенно страшное того, что было. О том, что если женщина делала обрезание своему ребенку, то его вешали ей на шее. То есть они делали всякие вещи совершенно ужасные, непостижимые для того, чтобы отлучить евреев от Торы. И люди все равно продолжали ее соблюдать. Они продолжали окунаться в микву, несмотря на то, что все миквы были закрыты. Они продолжали делать брит-мила своим детям. Они шли в пещеры и соблюдали шаббат, там, соблюдали там заповеди, потому что соблюдение заповедей было запрещено. И греки приходили и зажигали костры напротив пещер. Как вы понимаете, в пещере нет окон, там нет возможности заходить в воздуху только как через... Вот пещеру. Если прямо на входе в пещеру зажигать огонь, костер, то люди просто задыхаются, и люди шли на это для того, чтобы продолжить соблюдать заповеди Всевышнего. И почему они это делали? Они делают это из любви к Всевышнему. Из этого мы видим, что когда есть любовь, то Всевышний возвращается. Не случайно имя Всевышнего, Юткей Вавкей, 26 его гематрия, да, оно состоит из любви, двухсторонней любви. А Ава, это 13, еще раз, помноженное на 2. Не случайно слово «любовь», она является краеугольным словом вообще в иудаизме, и это главные заповеди, которые у нас есть. Заповедь «Ваавта Реха Камоха», «Люби ближнего, как своего себя», и заповедь «Ваавта Эташем Элокеха», «Люби Всевышнего». Это две центральные заповеди в иудаизме. И поэтому, когда еврейский народ проявил свою любовь, доказал свою любовь, свою верность к Всевышнему, он вернулся, он простил их и вернулся быть среди них. Когда мы вспомним, как создавался мир, там написано, что было «Ула аша эрец ата тову ваву», да, была бесформена, «вихошах альпней теум», над бездной была тьма, «веруах и луким, мирахефит альпней амаим». Несмотря на то, что как бы руах – это, как сказать, энергия, да, Всевышнего, это рух, вообще это ветер, да, или душа – это тоже рух, да, одна из частей души – это как бы дух Всевышнего, вот так можно перевести, он как бы парил над водой. То есть даже когда еще не было света, Всевышний все равно в этом мире уже присутствовал. Он парил над водой. Что такое вода? Что символизирует вода в иудаизме? Вода – это мидата хесед, это милосердие. Милосердие. Почему это символизирует милосердие? Потому что у воды, у нее нет формы. В примере камень, у него есть очень четкая форма. Вода, она растекается, она принимает ту форму сосуда, в которую ее налили. Поэтому и вода, она ассоциируется именно с мидата хесед, с качеством милосердия. То есть что мы можем из этого выучить? Что даже когда мы находимся в темноте сейчас, мы находимся в изгнании. Несмотря на то, что мы живем в Израиле, часть из нас, все равно мы находимся в изгнании все то время, пока храм не построен и Машиах не пришел. Мы находимся в изгнании, но Всевышний, его дух, он все равно реет над нами. Благодаря чему? Благодаря милосердию. Мы можем из этого выучить, что есть одно качество, которое мы можем использовать для того, чтобы ощущать, дать возможность Всевышнему распространять свой дух в этом мире. Это качество милосердия. Тогда он будет реть над нами. Когда мы благословляем перед благословением на Кириат Шма с утра, да, мы говорим Йоцер Ор Уборе Хошев, Усе Шалом Уборе Это Коль, а у пророка Ирмияу даже написано Боре Это Ра, то есть переведем создающий свет, созидающий свет и создающий тьму, делающий мир и создавший все. Все, оно включает в себя все, и хорошее, и плохое. В этом мире у нас нет ничего, что мы однозначно могли бы пометить словом «плохое». Это очень важное отличие иудаизма от христианства, что мы в отношении иудаизма нет плохого, абсолютного плохого. Всевышний никогда не написано «веаяра». Всегда «веаятов». Когда Всевышний что-то создавал, всегда было хорошо. Никогда не написано, он создал что-то плохое. Все, что Всевышний создал, оно априорно хорошее. Это выбор человека, что с этим сделать. Хорошее или плохое. Мы каждую вещь, которая у нас есть в мире, мы можем направить на хорошее и на плохое. Всевышний создал Ор, он создал положительные всякие вещи, Ор, да, свет Торы, но он создал также и Хошев. То же самое изгнание, в котором сейчас находимся, тоже он создал. Это не то, что это пришло от нас извне. И написано, что миат ор мегареш это хошек, даже немножко света, оно разгоняет тьму. И задача каждого из нас в этом мире, это именно зажечь эту свечу. И в том хошехе, в той темноте, в которой мы сейчас находимся, разгонять ее. И каждому из нас от себя немножко дать тот свет, который поможет хотя бы, как это называется на иврите, арба амот, да, вокруг нас, четырех амот, каждая ама – это 50, полметра. Да? То есть, это получается, арба амот – это в окружности 2 метров. В самом нашем ближайшем окружении у нас есть возможность, несмотря на всякие тяжелые ситуации, которые были, есть и будут в еврейском народе, у каждого из нас есть возможность разогнать этот хошек, да, эту темноту, эту сложную ситуацию, в которой мы находимся, и привнести ор, привнести что-то свое в каждом из нас. Если мы вспомним, почему написано, что сначала человек был создан один, первый человек, он был создан сначала один, да, они были созданы, на самом деле, мужчины и женщины, склеены спинами, только потом они были разделены. Почему Всевышний не создал сразу очень много людей? Для того, чтобы показать, что каждый человек, он уникальный, он не похож один на другого, и в каждом человеке есть ценность. Вот это очень важный момент, который прежде всего, перед тем, как мы начинаем делать нашу роль жены и мамы, про которую сегодня буду говорить, мы должны сначала это почувствовать в себе. Перед тем, как мы начинаем освещать другим, мы должны сначала ощутить вот этот вот свет, неповторимый в себе. Сколько раз мне, как к семейному консультанту и как личному консультанту, мне приходится сталкиваться с женщинами, которые говорят, а во мне нет ничего особенного. А за что меня любить? Нет такого. В каждом из нас есть что-то особенное. И мы даже это видим в природе. Мы видим, что Всевышний сделал так, что у каждого из нас отличная, отличающаяся одна от другой радужная оболочка глаз. Нет двух людей, у которых одинаковые глаза 100%. Она у всех немножко отличается. У нас у всех разные ДНК. У нас у всех разные отпечатки пальцев. Нет двух людей на свете, у которых будут одинаковые отпечатки пальцев. Почему Всевышний, да, создал столько людей и каждому дал вот это вот неповторимые вещи, которые мы можем даже проверить, как сказать, приборами. Мы можем их увидеть осязаемо для того, чтобы мы ощутили каждый свою неповторимость. И когда человек говорит, во мне нет ничего особенного, есть. Потому что те, кому есть замена в этом мире, Всевышний забирает кого-то одного и посылает кого-то другого, кто может вместе с него сделать похожую функцию. Все равно не одинаково, но похожую. Все это время, пока Всевышний воздержит нас, вас, всех нас, в этом мире и не забрал, это говорит о том, что у нас есть какая-то наша роль неповторимая, которую никто, кроме нас, сделать не может. Никто, кроме нас, не может дать вот эту частичку своей души, частичку своего света окружающим. Только мы. Если бы он думал, что мы, может, кто-то другой, нас бы уже здесь не было, поднялись бы на небеса, пришел бы кто-то другой. Все то время, пока мы здесь находимся, Всевышний возвращает нам каждое утро душу нашу в милосердии своем, потому что он верит в нас, потому что он знает, что есть у нас что-то, что только мы можем дать окружающему миру, каждый из нас, только мы. И почему заповедь зажигания шабатных свечей, например, она находится на женщине? Почему не мужчина должен это сделать? У мужчины есть так много заповедей. У него есть тфилин, у него есть цицит, у него есть этрог велулав. У него есть постоянная заповедь учения, изучения Торы. Он должен учиться молиться в миньяне с 10 человеками. У него есть очень... Мужчина окружен заповедями со всех сторон. Вся его, весь его день, он, в принципе, регламентирован. У женщин есть... основные три заповеди, которые есть только у них, у которых у мужчины нет. И все эти три заповеди, они на самом деле связаны с грехом первого человека. Все они даны нам для того, чтобы мы могли как бы улучшить, искупить, да, улучшить, я даже сказала, искупить не меньше нравится, грех первого человека. Какие это три заповеди? Первая вещь – это зажигание свечей. Почему? Потому что написано, что Хава, она из-за того, что пришел грех в этот мир, сначала в этом мире был особый свет, который Всевышний создал, который он потом, после греха первого человека, он был спрятан. И Безрат Ашем мы его увидим в будущем, когда придет Машиах, после прихода Машиаха, праведники будут сидеть при этом свете. Да? Как бы Хава, получается, она... эту свечу как бы этого большого света она задула. И то, что сделала так, что человек стал смертным, что тоже душа человека, она уподабливается свече. Поэтому, когда, например, не дай бог, кто-то умирает, или в день Йорцита, мы зажигаем свечи. Память о умершем называется нер-нешама. Да? Почему мы это зажигаем? Потому что есть связь между душой человека и свечой. Свеча, она символизирует душу человека. И поскольку как бы Хава затушила вот эту душу, теперь у нее есть заповедь зажигать свечу. То же самое можно сказать про отделение Халы, что поскольку после того, что человек стал смертным, а одно из названий первого человека это было, что он халашель, Ула, то есть он хлеб как бы этого мира, а также то, что теперь у него есть наказание, что он в поте лица своего добывает хлеб, поэтому то, каким образом женщина исправляет, это то, что она отделяет халу. И третья вещь, которая у нас есть, это все, что связано с законами семейной чистоты и миквой, что это тоже потому, что в результате греха первого человека в этот мир пришла духовная нечистота, то тот, кто ее убирает из этого мира, это женщина. С помощью того, что она окунается в микву, она снова возвращает духовную чистоту в этот мир и присутствие Всевышнего в этот мир. Потому что Всевышний, он находится Иш Ваиша Заху, да, муж и женщина удостоились, Шхина Бейнеем, и божественное присутствие находится перед ними. В какой момент? Когда они во самых-самых близких отношениях находятся, в этот момент находится присутствие Всевышнего между ними. И вот гематрия слова «заху», оно 33. 33 есть у него несколько толкований у этой гематрии. Одна из них «левый хат», «лев алев», да? Одно сердце. Когда между ними есть единство, тогда есть присутствие Всевышнего. Другое – это когда есть любовь со стороны мужа, любовь со стороны жены. 13 плюс 13 дает нам 26. «Юткей вавкей» – аббревиатура имени Всевышнего, который по милосердию создавал мир. Не по мере суда, как это Шем Элоким, да, который это гематрия слова Тева, природа, а именно милосердие. Гематрия слова создание по меде, по качеству милосердия, это именно Рахамим, да, это именно Юткей Вавкей, это 26, это когда есть любовь между ними двумя, плюс 7. Что такое 7? Это символ именно чистоты. Это пара, которая любит друг друга и соблюдает законы семейной чистоты. То есть с помощью того, что женщина это делает, она приводит, приводит снова присутствие Всевышнего в этот мир. Почему женщина именно она может как будто бы вернуть тот первозданный свет, который Всевышний создал изначально, и он исчез в результате греха? Потому что пишут наши мудрецы, что есть такая вещь, и с этим как бы никто не спорит, которая называется Еридата Дарот, что как бы происходит, поколения, они спускаются в своем уровне, да, поэтому так написано, когда придут мои поступки, да, к уровню поступков моих родителей, моих и родителей моих родителей. То есть это известная вещь, что, которую говорят о том... Сейчас, одну секундочку, я только... Все. Известная вещь, что тот уровень изучения Торы, который раньше был у мужчин, сегодня его нет. Тот уровень исполнения заповеди, который раньше был, его нет. Мы даже можем посмотреть про тех великих мудрецов Торы, которых мы еще застали, которые, к сожалению, уже не с нами, такими как Рав Каневский, Рав Штейман. Да, нет людей подобным и в нашем поколении есть тоже великие люди. А те, в свою очередь, когда они вспоминают Рав Хаим Воложин, еще каких-то мудрецов, каждый раз... проходит какое-то время, и всегда мудрецы, которые есть сейчас, они, к сожалению, вспоминают тех, кто были в предыдущих поколениях. Не случайно не могут мудрецы последующих поколений спорить с решоним, с теми, кто были до них. Почему? Потому что уровень мудрости, он спускается. Это получается бидюкалаэфих, вот точно наоборот, с тем, как относится современная культура к пожилым людям, да, как они относятся, что поскольку человек произошел из обезьяны, то как следующее поколение, оно, как правило, будет более передовым, чем предыдущее, да. Такое вот понятие. А в иудаизме нет. Потому что мы все шли от первого человека. Первый человек, он был анак бе анаким, он был великим праведником. И все последующие поколения, они постепенно спускаются. Так мы на это смотрим. Но это касается мужчин. У женщины нет Еридата Дарот. У женщины нет вот этого спуска поколений. Получается, что на самом деле весь уровень духовный еврейского народа в конечном итоге держит на себе женщина. Она может поднять, зажечь вот этот свет. Она может держать его на плаву. Потому что у женщины нет Еридата Дарот. Нет спуска. То, что было всегда, то есть и сейчас. Те вещи, с помощью которых женщина могла проявить свое величие 2000 лет назад, это то же самое, что она может сделать сегодня. А что это прежде всего? Это преданность своему мужу и своим детям. Это возможность дать им тепло, проявить себя. Задача женщины, она дать возможность своим мужу, своим детям душевное тепло, чтобы они могли проявить себя. И точно так же, как это было 2000 лет назад, точно так же это происходит и сейчас. Когда мы говорим «великий рав», «великий мужчина», есть всякие вещи, которые мы можем измерить количественно. Да, но если он был великий Талмид Хахам, очень много учился, он был Рош Ешива, если он известно был, как он молился, да, Раби Исроэль Мисалантер, там люди видели, как он молится, Хазру Бетшува становились таким, как он. Хотели ему подражать, были потрясены глубиной его молитвы. Хофец Хаим, да. Что мы можем сказать про великих женщин? Они были скрыты в своих домах. Мы не можем видеть каких-то их достижений, что они сделали. Потому что на самом деле, когда мы говорим когда Рав Шломо Залман говорил про людей, которые соблюдают заповеди, не соблюдают, он говорил, что очень часто, ну, кроме каких-то специфических, да, мицвот, мы делаем на самом деле то же самое. И вот он просто так и объяснял, говорит, «Эм камим бабокер», да, «Веломи каблим схар», они встают утром и не получают никаких заслуг. Как бы награды за то, что они делают. А мы встаем и бля получаем. Потому что все вещи, которые мы делаем, спим, едим, отдыхаем, они направлены, если они направлены в служение Всевышнему, то за эти вещи тоже человек получает схар. Теперь это особенно остро у женщины, потому что мы все одинаково занимаемся рутиной домашней работы. Все одинаково должны готовить, стирать, убирать, ухаживать за детьми. Все одинаково, нет разницы. Не то, что та, которая цадика, она это та, которая вкуснее готовит. Нет, не в этом, как бы это не соревнование на, по уровню кулинарии. Совсем не в этом дело. А дело в том, как, с каким намерением она это делает, что является для нее системой ценностей, что является для нее приоритетами. Это то, что определяет величие женщины. Когда жена Вильнского Гаона умерла, он попросил выгравить на ее могиле, во всем поколении не было подобной ей. Теперь никто про нее никогда не слышал. Про Вильнского Гаона, конечно, все слышали. А что делала его жена? Если мы зашли в дом к ней, и мы посмотрели бы, что происходит, что мы бы увидели? Чем занимается женщина эта, в отличие от других? Что такого особенного она делает, чем что другие женщины не делают? Величие не в этом. Величие в том, в системе приоритетов, которая у нее была, в той душевной поддержке, которую она оказывала своему мужу, в том влиянии, которое она оказывала своим детям. Поэтому женщина – это та, которая может вот этот первозданный свет нести и возвращать во все поколения, потому что она не снижается в своем уровне. Она в своем уровне не снижается. Теперь, когда мы говорим вот эту вот фразу, да, мужчина и женщина удостоились, да, когда они удостоились, божественное присутствие находится между ними. А велозаху эшахлатам, если они не удостоились, то огонь их пожирает, да? Каким образом пришли к этому слову эшахлатам, что огонь их пожирает? Если мы возьмем на иврите слово иш, ваиша, как оно пишется, слово иш пишется алеф, юд, шин. Юд – это имя Всевышнего, да, юд, кей, одна из букв. Мы убираем юд, что у нас остается? Эш. Когда мы говорим слово, берем слово иша, иша в, на лашона кодыш, в отличие от современного иврита, пишется без юда. В современном иврите они пишут да, с юдом. В хумаше оно не написано с юдом. В Торе не написано с юдом. Оно пишется алеф, шин, вэгэй. Когда мы убираем гэй, это тоже юд-кей, да, юд-гей, да, просто не говорим буквы так, да. Сказать, на самом деле, так вот с расстановкой можно, это еще не шем, а шем настоящий, но писать мы не пишем, да, так. Полное имя Всевышнего. Когда убираем, остается слово эш. Теперь есть несколько толкований, как вот что совершенно необыкновенно в иудаизме, что абсолютно на любую вещь есть очень много толкований, и эти толкования... Почему их так много? Потому что каждый человек, он, на самом деле его видение этого мира, оно разное. И в разные периоды своей жизни, в разном возрасте, в разном эмоциональном состоянии, к его сердцу будут говорить другие вещи. Итак, Всевышний сделал, что на самом деле мы в Торе, да, мы читаем ее по кругу. Каждый год после Симхат Тора мы снова начинаем Хумаш Брешит сначала. И читаем его вот до Симхат Тора, все пять книжек, да, Хумаш, все читаем. Оно по кругу идет, а второй по кругу идут. Еврейские праздники по кругу идут. Но из-за того, что мы растем, по возрасту просто физически растем, взрослеем, кто-то стареем, да, становимся более мудрыми с надеждой, что это так, то каждый раз мы те же самые истории, которые мы читаем в Хумаше, те же самые комментарии, которые мы читаем, те же самые праздники, которые мы делаем. У нас есть всегда возможность посмотреть на это по-разному. Это не топтание по кругу. Кстати, как вы были в старину, мельницы были ветряные, а были мельницы такие, которые работали с помощью лошадей. Завязывали лошадям глаза, чтобы у них голова не закружилась. И они вот так вот ходили по кругу и крутили как бы вот это жерновоз своим вот этим вот движением. Так вот это вот наша... круг вот этот вот шнати, годовой вот этот круг, который у нас есть, праздников, чтение недельных глав, он не по кругу идет, он идет по спирали. Он идет по спирали, которая у нее есть возможность, у нее есть потенциал у этой спирали идти вверх. И мы можем на каждом витке этой спирали в силу своего более большего опыта жизненного, возраста, переживаний, которые за этот у нас год были, испытаний, которые мы смогли преодолеть без раташем, всяких книг, которые мы успели прочитать. И мы можем воспринимать ту же самую информацию на разных витках. Поэтому, когда мы слышим такое толкование, каждый раз мы в том состоянии душевном, в котором мы находимся, в том состоянии как бы ментальном, перед каким выбором мы стоим в жизни, какими сложностями мы сталкиваемся, эти разные толкования и характер наш тоже, склад ума, все влияет, да? И мужчина это читает, или женщина, или ребенок, все. Каждый раз вот эти вот разный взгляд на тот же самый текст, он дает нам возможность подчеркнуть какую-то новую мудрость, увидеть еще одну грань. Тоже это принципиальное отличие иудаизма от всего остального. Вы не найдете нигде больше, ни в одной религии, чтобы на какое-либо одно слово было такое количество толкований, как в иудаизме. Потому что это дает нам возможность каждую нашем испытании, на каждом витке нашей жизни найти подспорье, найти какую-то искру мудрости для того, чтобы она дала нам силы справляться с тем, что у нас есть, с теми трудностями, которые сделать, сделать правильный выбор, дать нам душевные силы. И это совершенно особенное. Значит, одно из толкований вот этого слова «эш» это то, что «эш» — это плохо, да, огонь. Огонь, у него есть разрушающая сила, он поглощает. И он выходит из, как бы из-под контроля. Теперь, что отличает огонь от других всяких природных стихий? Когда, например, не дай бог, случается цунами, землетрясение, урикан Катарина, какие-то вот такие вот страшные природные бедствия, у человека он их не насылал, он их не извержение вулкана, он их не насылал, он их не делал, и у него нет власти над тем, чтобы это пришло или не пришло. В отличие от этого, огонь – это вещь, которая всегда разжигает человека. В той ситуации, которая у нас есть сегодня, огонь с неба не спускается. Сегодня все, что загорается, кто-то поджигает. Поэтому, когда мы говорим, что когда уходит присутствие Всевышнего, их поглощает огонь, это то, что они сами из-за того, что теряют вот эти вот правильные ориентиры, теряют благословение как бы от Всевышнего, да? Они сами разжигают вот эту вот беспричинную рознь. Они корень этого. Это было в их руках. Но это когда мы смотрим на как бы отрицательное толкование этого, мы можем сказать это. Вы хотите, чтобы присутствие Всевышнего вернулось в вас в дом? Не разжигайте. Не разжигайте огонь раздора. Не с помощью скандалов, не с помощью неправильной критики, не с помощью обид взаимных и каких-то ссор. Старайтесь делать мир в вашем доме. Спички, чтобы зажечь этот огонь, они всегда у вас в руках. Причем для танго, так же, как для танго нужно двое, так и для любой ссоры тоже нужно двое. И это не разговор, что когда кто-то один из нас неправильно поступил и что-то зажег, то всегда еще по-прежнему у второй стороны остается выбор не поддерживать этот огонь, не участвовать в этой ссоре, сделать так, чтобы мир возвратился в этот дом. Понятно, что ситуации бывают разные, это я такое говорю оптимистичное как бы замечание, но понятно, что не все так просто. Это я тоже понимаю. Теперь давайте подумаем, что, как мы уже говорили, Всевышний никогда в этом мире не создавал что-то, что было абсолютным злом. Огонь – это тоже не абсолютное зло. Абсолютно нет. Если человек пользуется огнем правильно, то когда у нас не было электричества, благодаря этому у людей был свет в доме, при свете свечей делали шаббат, при свете свечей учили Тору, с помощью огня варили еду, с помощью огня сжигали жертвы в храме. То есть на самом деле нету, что огонь это плохо, огонь это прекрасно. Все зависит от того, как мы им пользуемся. И точно так же и в семье тоже. Не обязательно огонь, это должен быть огонь распри, это должен быть огонь войны. Совсем нет. Рав Гинзбург, у него есть такой известный хабадский рав, У него есть очень хорошие книжки, тоже переведены на русский язык, «Гармония двух сердец», например, да. И он там всякие вещи, которые он пишет, которые посвящены именно отношениям между мужчиной и женщиной, гармонии в браке. И он там пишет, что на самом деле есть положительный эш, потому что иш выиша, да, там слово эш, оно в любом случае есть. Это не эш, не огонь, распри и ссор вместе с именами Всевышнего. Нет, это положительный огонь. Теперь что из себя представляет эш мужчины и эш женщины? Огонь мужчины и огонь женщины, они разные, их природа разная. То, что эш мужчины, это аббревиатура слов Орсихли. То есть мудрость – это свет мудрости, свет логики. Да? И потому что свет, который мужчина несет в этот мир, он именно благодаря изучению Торы, что это интеллектуальная деятельность. Орсихли, сехель, ум, да, он символизирует именно интеллектуальную сторону жизни. А что такое эш женщины? Что такое ее огонь? Это аббревиатура слов «эмуна шлема». То, что тот огонь, который хороший, как бы положительный огонь, который женщина приносит в семейные отношения, это «эмуна шлема», это вера женщины. Ее вера в то, что будет хорошо, ее вера во Всевышнего, в то, что все, что он делает, все будет к лучшему, его вера в силы душевной мужа и детей – это то, что дает свет в еврейской семье. Это то, что делает их союз святым союзом. Эмуна шлема. Мы можем видеть очень много примеров самоотверженности женщин на протяжении еврейской истории, когда они находились в состоянии полнейшей тьмы, и при этом они продолжали верить эмуна шлема полностью в то, что придет избавление, и в то, что будет хорошо. Написано, что «Бесхут нашим цатканьот нигаль мимицраим» – благодаря заслугам еврейских женщин нас, мы спаслись, мы вышли из Египта. «Бесхут нашим цатканьот анахну атид ли гаэль» – с помощью праведности еврейских женщин в результате мы также выйдем из того галута, в котором находимся сейчас. Избавление, оно придет именно с помощью еврейских женщин. Подумайте о том, что было в Египте, что делали еврейские женщины. Они продолжали приходить к своим мужьям и продолжали рожать детей, хотя дети погибали. Они верили, что то, что Всевышний сказал, что будет, да, то, что он задумал, это то, что будет. В результате, благодаря ним еврейский народ сохранился. И поэтому те медные зеркала, с помощью которых они прихорашивались для того, чтобы побудить своих мужей быть с ними вместе, Моше не хотел их брать в храм. А Всевышний сказал ему, возьми, потому что это самое дорогое, что есть для меня. Потому что что показывали эти зеркала? Эмуна шлема. Полная, без как бы никаких сомнений, вера женщин, это было то, что было самое дорогое для Всевышнего. То же самое можем сказать, было очень много примеров во время Второй мировой войны. Известный пример это Има, мать известного рава Азриэля Таубера, которая просто этот пример, и рав Азриэль Таубер в своих книгах пишет, и его дочка Рабанит Ночь, тоже Зихрана Левраха, тоже умерла недавно, она внучка как бы этой женщины, она тоже пишет это в своих книгах. О самоотверженности этой женщины, что когда они находились в осажденном немцами Будапеште во время Второй мировой войны там, да, то микву в те времена записывались, и рав, как бы, который рав Будапешта, он мог знать, кто из жителей миквы, как бы Будапешта, соблюдает Тарат Мишпаха, а кто нет. Именно по этим заповедям. Было такое страшное время, что был массовый отход от религии, люди пытались, как бы, таким образом пытались сделать какой-то контроль, чтобы понять, что происходит в общине. Единственная женщина на весь Будапешт, которая продолжала всю войну окунаться в микву, это была мама Азриэля Таубера. Она под обстрелами, она, несмотря на опасность, которая грозила ее семье, она продолжала ходить в микву и продолжала рожать детей. Они, когда поженились перед войной, у них был один ребенок, маленький. Когда она попала в Освенцим, в результате она попала одна, ее муж и дети не попали. Они спаслись. Он смог спрятать спрятать их у нееврейских семей, там, венгерских. И сам он тоже смог спрятаться, а его жена, к сожалению, с ее родителями, с ее сестрами, она, да, попала в Освенцим. И она была беременна на 9-м месяце, и Менгеле забрал ее в блок, где делали всякие испытания над, над женщинами беременными, не хотели посмотреть, что будет, если на ранних, там, ранних поздних сроках там, вызвать роды. Она родила там 5-го своего ребенка, абсолютно здоровую девочку. Эту девочку тут же забрали, она погибла. После войны у нее родилось еще 5. Она была, как это написано, Тамим Тией Маше Малакеха. Она была Эмуна Шлема. Она верила, Всевышнее делало его желание. Это качество еврейских женщин, что они делают то, что зависит от них, а результат от Всевышнего. Слово «эмуна» и слово «эмет» и слово «эм», переведу, что такое «эм» – это мама, да, мать как бы на иврите. «Эмуна» – это вера, а «эмет» – это истина. У них, получается, первые две буквы, они одинаковые. Первые две буквы одинаковые. Почему? Потому что что-то, что есть в матери, это то, что есть и в вере, и это то, что есть в правде. Что есть в матери? Что отличает мать от других людей по отношению к ее ребенку? То, что она чувствует, как будто бы Всевышний дал ей такую возможность, хотя бы на начальном этапе, и если она это сохранит, то на конечном тоже, он дал ей возможность чувствовать суть своего ребенка. Даже когда он совсем маленький и ничего еще абсолютно не умеет, у мамы есть возможность видеть его душу, чувствовать и верить в то, что из него выйдет что-то хорошее. Верить, видеть в этом совсем маленьком ребенке потенциал, потенциал человека. И что такое видеть вот этот потенциал? Это верить в то, что это будет, это эмуна, это вера. Когда что такое вера? Это видеть потенциал тоже скрытый в каких-то вещах. Когда мы верим, что будет хорошо. Когда мы находимся в Египте, и мы верим в то, что мы отсюда выйдем. Когда мы находимся в осажденном Будапеште, и мы верим в то, что все будет хорошо. Это женщина, да, чтобы тоже поняли, в скобках расскажу, про то, как она ходила в микву, продолжала соблюдать все заповеди и продолжала быть вместе со своим мужем. Насколько это важно, насколько мы должны этим пренебрегать. Что потом, поскольку видели ее в этом бараке, она, несмотря на то, что у нее несли ребенка, убили его сразу, как она может догадаться, да, что она была совсем слабая, она совершенно нечеловеческими усилиями смогла из этого барака ужасного выпрыгнуть в окно, что никто из этого барака живым никто еще не выходил. И она пряталась в других бараках, там женщина из ее города, из Будапешта, там знакомый, они ее прятали там под матрасами, под этими даргашами, под этими нарами, и делились с ней последними вообще кусками хлеба, пока она не окрепла и уже не смогла ходить на работу. Скрывали ее, прятали. Она выжила до конца войны, осталась живой, и в те времена очень трудно было вернуться обратно. Не то, что всем раздавали, понимаете, бесплатные карточки в первый вагон, и, пожалуйста, первого класса, и езжайте к себе домой. У беженцев, как бы у людей, которые прошли вот эти лагеря, у них могло взять год, полтора, пока они вообще возвращались пешком на каких-то перекладных поездах, вообще всеми правдами и неправдами, голодные, без никаких средств существования, когда они могли в конце концов вернуться домой. У них это могло взять очень-очень много времени. И в те времена очень много мужчин погибло. Женщин было гораздо больше, чем мужчин. Ее муж, он остался молодым вдовцом с 4 маленькими, не вдовцом, но как бы одиноким, да, с 4 маленькими детьми на руках. И как бы мужчине трудно справиться с 4 маленькими детьми, и как бы родственники погибли, жены все тоже. Никого нет, никто не может помочь. Стали приходить всякие соседи, знакомые. Стали ему говорить, смотри, люди, которые пришли за Освенцим, они говорят, что твоя жена, они видели, как Менгеле ее отправил на селекции вот в этот барак несчастный, где ставили над людьми опытами. Из этого барака никто еще живым не выходил. Все, ты можешь быть уверен, что твоей жены нет живых. Ты можешь совершенно спокойно сейчас жениться на ком угодно. Количество женщин в 20 раз превышало количество мужчин. Невест было, хоть отбавляю. Он мог жениться на ком угодно. Он говорил, нет, я сердцем чувствую, что она жива. Я не буду ни на ком жениться, я буду ждать ее. Прошло буквально 1,5 года, пока на перекладных пешком, голодная, без средств, его жена, ослабевшая, пришла домой. 1,5 года он ее ждал и был уверен, что она вернется. Вот что такое сила любви, вот что такое сила веры. Она верила, и он тоже верил и ждал. Когда мы верим, нам верят в ответ. И вот эта вот возможность женщины видеть потенциал, Голум, да, закрытый еще в своем ребенке и в своем муже, это на самом деле ее главная роль. Взять свечу и озарить то, что еще по-прежнему нет. И верить в это, и быть, и как бы, и это истина. Потому что такое в иудаизме? Есть истолкование, что такое правда и что такое ложь. И истолкование, оно совсем не такое, как нам кажется. Нам кажется, что такое правда и ложь. Правда – это то, что было на самом деле, что иногда это очень трудно установить, потому что есть разные свидетели того же явления. А ложь – это когда истину искажают. Вот в иудаизме другое определение, что такое правда, что такое ложь. Эмет – правда – это вещь, которая приводит к положительным результатам. Любая вещь, которую, если мы ее делаем, мы в нее верим, мы ее говорим, она приводит к положительным результатам, это в глазах Всевышнего эмет. Это правда. Любая вещь, которая, если мы ее говорим, делаем, верим в нее, приводит к отрицательным результатам, это ложь. Поэтому, если мы видим положительные моменты в своих детях, в своем муже, это правда. Это правда, и это та энергия, с помощью которой мы поможем им подняться, с помощью которой мы поможем им раскрыться, раскрыть то, что есть в них. В Геморе рассказывается притча о том, как один человек встретил Элияу Анави и спросил его, написано, что женщина, она помощник. А в чем это выражается? Он говорит, он приносит ей лен, льна, он их не одевает, он приносит ей зерна пшеницы, не смолотые, он их не ест. Она открывает ему глаза, и она ставит его на ноги. Что имеется в виду? То есть, если она, женщина помогает довести до ума то потенциал, который есть у мужчины. И благодаря тому, что она способна принять от него то, что есть в нем, и довести это до ума, это то, что в конечном итоге откроет ему глаза, да, и даст ему душевные силы, поставит его на ноги. Это очень-очень важный момент. Есть известная история такая про одного Рош-Ишиву, который с женой, они поехали на шаббат, ну, когда им уже было лет 50, так, там, или даже, может быть, больше, поехали со своей женой, он поехал в гостиницу отдыхать на шаббат. И вот они, значит, гуляют там вечером после трапезы по тропинкам парка, и вдруг встречают какого-то мужчину, который выглядит очень, как сказать, нереспектабельно, какой-то такой у него опущенный вид, вообще ничего из себя не представляет, ну, как бы, ну, неуважительно как бы выглядит, да, не вызывающим уважением образа, ни с точки зрения человеческого, ни с точки зрения религиозного, ни с какого. И они оба в потрясении от этого. И он, и она. И он говорит, и ты знаешь, какой ужас, ты знаешь, кто это? Она говорит, а чего ты так как бы расстроился, она спрашивает. Да? Стало интересно, почему он так изменился в лице. Он говорит, ты знаешь, этот человек, мы с ним учились на одном шиуре, в одной группе, в ешиве, в большой ешиве, в Ишивагдула. И он был под самым подающим надежды учеником. Мой Рош Ишива, он говорил, что он будет хазон-иш нового поколения. Были уверены, что он будет великим человеком, что он будет Рош Ишива, что он будет кем-то великим. Посмотри, что с ним стало, во что он превратился. Я не могу в это поверить. Как это могло случиться? Жена так подумала, сказать ему или нет. И говорит, ты знаешь, я тебе раскрою секрет. Мне, перед тем, как я встретилась с тобой, мне этого человека предложили на шедухе. И я даже была готова согласиться, но в результате он сам меня не захотел, и как бы это расстроилось. И он ей говорит, муж ее, Рош Ишива, говорит, смотри, говорит, скажи Всевышнему спасибо, да, что ты удостоилась выйти замуж за меня, и ты стала женой Рош Ишивы, а не стала вот женой его. Он говорит, это ты должен сказать спасибо, что ты удостоился жениться на мне. потому что я своей верой в тебя сделала тебя Рош Ешивой. Мы можем вспомнить историю про Раби Акиву и Рахель, которая увидела потенциал, который в нем заложен, и она помогла ему его раскрыть. Каким образом мы помогаем раскрыть? Тем, что мы верим в человека, тем, что мы ценим то, что в нем есть. Теперь то же самое можем сказать насчет наших детей. Когда мы видим в них хорошее, когда мы помогаем им раскрыть себя, когда мы их поддерживаем, это то, что в результате поможет им раскрыть себя. Теперь тут я хочу предостеречь от очень распространенные ошибки, которые я вам могу точно сказать, что когда я делаю консультации семейные, личные, я с этим сталкивалась не один раз, не два и не десять. И это была ошибка родителей, конечно, не со зла, понятно. Но поскольку мы с вами тоже, кто-то из нас еще родитель, кто-то уже, дети выросли, может быть, у нас уже нет влияния на это, может быть, есть внуки. Кто-то из нас даже нет детей. Но есть окружающие люди, на которых мы тоже можем оказать влияние. Мы должны подчеркивать в человеке хорошее, но нам нужно остерегаться того, чтобы говорить ребенку: «Ты у меня самая лучшая» или «Ты у меня самый лучший», «Ты у меня талантливая других». А что получили все другие дети на экзамене? У тебя была самая лучшая оценка? А, да, кто-то получил лучше тебя? Тогда это уже ничего не стоит. Нужно быть очень осторожным с этим. Потому что когда человек радуется своей положительности, он ее осознает, это дает ему силы продвигаться. Когда человек постоянно, ему говорят, что он лучший, это вещь, которая его обязывает быть в постоянном соревновании за место под солнцем. И эта вещь, она забирает у него силы вместо того, чтобы их отдавать. Она не дает ему возможность радоваться успехам других. И это очень плохо. Она не дает ему возможности наслаждаться своей победой. Она не дает ему возможности наслаждаться своими успехами. Потому что, вы знаете, какая самая большая проблема у президента Америки? Вот сейчас только Трампа выбрали. Что он не может быть на своем престоле больше, чем 8 лет. 4, а максимум 8. Значит, с того момента, как он на этот престол залез, у него песочные часы начали отсчет в обратную сторону. Да, осталось... я знаю, 7 лет и 11 месяцев и 30 дней. Осталось 7 дней, 7 лет, 11 месяцев и 28 дней. Он не может радоваться тому, что он происходит, потому что он знает, что этому скоро придет конец. Человек, который постоянно озабочен тем, чтобы быть лучшим, он никогда не может наслаждаться своими успехами. Он не может быть уверен в том, что с ним происходит. У него куча энергии уходит на то, чтобы просто удержаться. Вспомните, в чем был на самом деле самый большой грех жены Короха. Она же на самом деле, почему написано, что умная женщина строит дом, а глупая его разрушает. Как и говорится, что написано про жену он бен Пелет и про жену Короха. Что сделала жена Короха? Она все время говорила: посмотри, Моше Рабейну, он твой двоюродный брат. Вот посмотри, Всевышний все время разговаривает с ним лицом к лицу. Он, Аарон, забрали себе все самые важные должности в еврейском народе. Тебе ничего не оставили, а ты бы мог тоже. Она не давала ему возможности, он был очень богатый человек, даже есть такое выражение. Ашир к му корах, богатый как корах, да? Она не дала ему возможности наслаждаться тем, что у него да, есть. Она постоянно его направляла на то, что у него нет, а у мужчины есть очень важная потребность, чтобы жена его была счастлива, чтобы она уважала его, чтобы она ценила его. Когда этого не происходит, когда каждый раз то, что у него есть, оно воспринимается как недостаточное, и все время его внимание направляется на то, чего у него нет, то человек начинает делать глупости. Это то, что произошло с Корохом. Он хотел быть, стать как Моше, он не мог как бы получать удовольствие от того, что у него есть, и он потерял все, включая жену и всех детей. Не все погибли, как мы знаем, из-за этого. А жена он бен Пелет, что ему сказала? Что, кто бы из них не выиграл, на самом деле это не твое, и тебе нет разницы. Ты где был, там и остался. Да, и она не стала его, между прочим, говорить ему: ты что, не понимаешь, что ты не прав, какая глупость, да, не стала. Не стала переходить на личности, не стала его унижать, не стала ему показывать его ошибки, его место. Нет, она пыталась его голосом разума в словах выгоды для него убедить, что на самом деле, что для него разумное. Он ее послушал. О чем это говорит? О том, что мы должны дать свет, да, дать поддержку, дать возможность раскрыться своим детям, своему мужу, мы должны делать это по-умному, мы должны делать это правильно. Мы должны подчеркивать в них хорошее, но не делать из них стремление к лучшему. Очень важный тоже момент, последний я скажу, что когда мы многодетные мамы, никогда не делать сравнения между нашими детьми. Самая страшная вещь, которую мы можем сделать – это сделать сравнение между детьми. Это приведет к тому, что ваши дети будут ненавидеть один другого. Между ними не будет братской любви. И это очень жаль. Это очень жаль. Особенно если, да, у одного из детей есть гораздо больше, объективно, больше талантов, чем у другого. Ищите, в чем сильная сторона ваших других детей. Ищите, дайте им возможность как бы проявить себя. Не давайте им возможность сравнивать. И давайте, когда начинаются такие разговоры, сказать, очень жаль, что ты это делаешь вообще. Точно так же, как перед Всевышним, каждый человек, он сам по себе, так в моих глазах вы все мои дети, вы сами по себе. Он может это, а ты можешь другое. Каждый неповторим, каждый важен в нашей семье. Тогда это даст возможность нашим детям радоваться успехам друг друга, радоваться успехам своим собственным, любить, чтобы была любовь внутри семьи. И это тоже задача женщины, потому что мудрость, она у нас. Да? Хохмат нашим, она у нас. Я нам всем желаю, чтобы вот эту мудрость мы нашли в себе прежде всего, и хранили ее, и пользовались ей в созидательных целях, и чтобы с помощью его мы зажигали свечи наших мужей и наших детей, и поддерживали этот огонь постоянно, и чтобы всегда помнили про эту вот миссию, что на самом деле это наша миссия в дом – нести свет, который сможет нам осознать те достоинства, тот потенциал, который скрыт внутри нас. Ханука самех всем. Я вижу, что сейчас Батшевы нет с нами. Я сейчас посмотрю в чат. Посмотрю, если есть вопросы. Может быть, они даже не ко мне относятся. Сейчас, одну секундочку. Вот то, что я вижу, что здесь только благодарности за лекцию. Большое вам за это спасибо. Это согревает душу. Это дает силы на то, чтобы делать в дальнейшем уроки. И надежду на то, что я говорю, действительно тоже несет свет ваши души, ваша семья, и помогает нам, каждый из нас, почувствовать свои душевные силы, раскрыться и делать хорошо тем, кто окружает нас, самым близким людям, которые находятся вокруг нас. Всем хорошей Хануки и до встречи, Безрат Ашем.